Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире снова передача «Краеведческие записки». Я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков продолжаю знакомить вас с новостями нашей музейной жизни. И сегодня у нас разговор о небольшой выставке, но он выйдет, так скажем, за выставочные пределы. Дело в том, что вот не так давно в отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея открылась выставка «Герасимов. Художник извлекающий». И у нас в гостях, ну, вопреки определенному стандарту, не один из сотрудников отдела «Окно в Азию», а один из организаторов или кураторов этой выставки, можно даже сказать, главный организатор, Наталья Владимировна Бенчарова, руководитель автономной некоммерческой организации «Самобытность». Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, вот определенную информацию мы дали, но пока в ней больше вопросов, чем ответов. Во-первых, все знают, что Герасимов – это антрополог. Ну, вот я знаю, что еще выставка приурочена к какой-то годовщине, который можно так условно назвать юбилейный. Но почему он у вас обозначен как художник?
Название взято из стихотворения Варлама Шаламова, который был настолько поражен вот этой способностью Герасимова давать облик людям, которые исчезли с лица земли, что он посвятил ему стихотворение, которое так и начинается: «Ты художник извлекающий».
Повод какой?
Повод, да, странный такой юбилей, 55 лет со дня смерти Михаила Михайловича Герасимова.
Давайте обсудим вопрос, как вы оказались в числе организаторов этой выставки, собственно, стали ее главным вдохновителем.
Можно сказать, довольно случайно. Мы выполняем грант фонда Потанина и вместе с краеведческим музеем делаем игры на основе коллекции Иркутского областного краеведческого музея. И в процессе изготовления каких-то копий мы встретились с пожеланием сотрудников сделать копии Венер палеолитических и птиц, которые Михаил Михайлович Герасимов нашел в Мальте.
Копии экспонатов.
Да, копии экспонатов. Как бы выполняя вот эту просьбу, мы обнаружили, что значительная часть экспонатов находится в Государственном историческом музее и в Эрмитаже, я имею в виду оригиналы. И тогда мы подумали, а почему, собственно, не вернуть эти копии сюда, в Иркутск, те, которые здесь отсутствуют. Мы написали при поддержке дирекции музея письмо в Государственный исторический музей, ну и после всего лишь там 6 месяцев переписки мы получили сканы тех предметов, которые хранятся в Государственном историческом музее. То есть мы подбирали по каталожным номерам из открытого источника.
Объемные сканы, да?
Да, объемные 3D. Сканы, 3D-сканы, да. И те студенты, которые работают над этим грантом, они на таком хорошем профессиональном 3D-принтере с помощью очень хорошего пластика выполнили эти объекты. И мы подумали, какая красота. Честно, вот когда мы их увидели, мы подумали, как это красиво, хотя им 30 тысяч лет, но стилизация потрясает. То есть эти птицы, они меня лично поразили своей какой-то красотой.
Оригиналом, я все-таки уточню, 40-30 тысяч лет. Копии изготовлены вот только что.
Месяц назад, да.
Сколько их?
Всего 6 копий, которые представлены на выставке. Из них 3 палеолитические Венеры и 4 палеолитические Венеры и 2 птицы. Птицы – лебедь и утка, потому что вот на самом деле относительно всех этих фигур тоже существует различное разногласие. Мы много очень читали литературы и в итоге обратились к орнитологу, к Игорю Фефилову, который подтвердил нам, что одна из птиц – это лебедь, и вторая птица – это утка. Еще наш такой интерес был связан с тем, что мы оживили с помощью художника и нейросетей 5 экспонатов. Везде на выставке установлены QR-коды, с помощью которых можно посмотреть, как эти фигурки оживают и превращаются в лебедя и в утку.
Ну, 5. То есть некоторые Венеры тоже оживают?
Оживает одна из Венер, которая условно в шубке, и оживает также Тамерлан.
Пока у нас окончательно рассказ не расширился до бесконечности. Давайте закроем тему с Варлам Шаламовым хотя бы. Дело в том, что я думаю, что это для многих будет неожиданностью. У нас он известен больше как автор такой достаточно суровой прозы, которую публиковать было при его жизни в Советском Союзе в связи с ограничением лагерной тематики было невозможно. Вот. Но официально в той вот легальной советской жизни после заключения Шаламов был членом Союза писателей, как поэт, выпускал достаточно регулярно свои поэтические сборники. И вот я, готовясь к передаче, выяснил, что он не только одно вот это стихотворение посвятил Михаилу Михайловичу Герасимову. Вот, ну, я сейчас попрошу сотрудника Иркутского городского радио его прочитать.
Ты художник, извлекающий суть земли из погребений, всею тяжестью ступающий вслед любой могильной тени. И Андрея Боголюбского, восстанавливая тело, мог культями и обрубками доводить намек до дела. Укрепи тела железные, вставив выбитые зубы и искусными протезами разведи в улыбку губы. Те рубцы, что в кожу вдавлены, не разглаживай в потемках. Пусть морщины не расправлены, это сделают потомки.
Но еще целый цикл стихотворений, и вот в частности, например, как раз про одну из палеолитических Венер. «В капоре, в грубой шубе, счастье земного ждет, только открыты губы, дышит один лишь рот. То не Мадонна Лита, славе моя в стихах, Мадонна Палеолита, женщина в мехах». Ну, для нас, возможно, это кажется такой несколько наивный восторг, но действительно, когда эти изображения, эти фигурки были найдены в 20-х годах 20 века совершенно неожиданно под Усольем в селе Мальта, буквально в погребе, ну и потом в огороде одного из крестьян, не знаю уж насколько он был рад, что его приусадебный участок стал местом раскопок на несколько десятков лет. Это было действительно потрясающим открытием не только для нашего Иркутского региона, но и вообще для мира, потому что это древнейшее изображение Северной Азии и, может быть, единственное среди всех так называемых палеолитических Венер, которые одеты, потому что вот все, что мы знаем по Франции, по Африке, это все, ну, скажем так, без одежды изображенные женщины. Как, кстати, ваше личное отношение, когда вы с ними поближе познакомились?
Ну, я думала, чем они могли бы быть. Я подумала, что, наверное, это какие-то такие амулеты, потому что они, конечно, имеют довольно гипертрофированные формы. И когда мы думали, кого из них оживлять, конечно, мы решили, что лучше, наверное, мы одетую оживим, потому как это будет, наверное, приятнее посмотреть.
Ну, и вот в этой связи значимость Герасимова вообще для сибирской истории, для вашей краеведческой деятельности. Понятно, что у нас в музее он один из героев постоянных, тем более, что он и был сотрудником нашего музея, когда эту Мальту начал раскапывать. А для вас?
Для меня вообще удивительно вся эта история, с которой я соприкоснулась, и я очень много сейчас читаю, в том числе я читаю книги, изданные Петри, потому что мне кажется, что вообще вся эта история иркутской археологии немножко недовыставлена, как будто недопоказана. Здесь был все-таки очень мощный кружок, из которого вышли ученые с мировым именем, в их числе Михаил Михайлович Герасимов, и в том числе и академик Окладников. И в целом это, мне кажется, нуждается в дальнейшем каком-то рассказе и показе, и, возможно, к обращению к каким-то еще и таким философским основам этого всего, потому что мне интересно, во-первых, ну почему Шаламов так написал, да, мне кажется, для меня это стало таким некоторым референсом, отсылкой к христианскому пониманию воскресения мертвых, когда кости обретут плоть. Мне кажется, Шаламова вот именно вот это могло восхитить, что люди, которых нету, появляются. И поэтому мне кажется, что можно было бы продолжить вот эту работу, что люди, которых уже нету, но которые были в Иркутске, которые составляют, собственно, гордость какой-то, да, научной местной школы, они, рассказ о них мог бы продолжиться и дальше.
Так, нам сейчас надо прерваться на анонс других выставок Иркутского областного краеведческого музея, а потом мы продолжим нашу беседу.
В выставочном отделе Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского «Музейная студия» работает выставка «Микроминиатюр. Шедевры микроискусства». Микроминиатюра – редкий вид искусства, представляющий собой создание под микроскопом маленьких удивительных творений, порой настолько маленьких, что их просто невозможно различить невооруженным глазом. Каждый артефакт новосибирского мастера Владимира Анискина создается вручную под микроскопом, а особо мелкая работа выполняется между ударами сердца. Доступен вход по Пушкинской карте. Адрес музейной студии Карла Маркса, 13. Телефон 8-395-2-20-03-68.
Мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В студии у нас руководитель автономной некоммерческой организации «Самобытность» Наталья Владимировна Бенчарова. Говорим мы о выставке «Герасимов. Художник-извлекающий», которая недавно открылась в отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея в рамках археологической экспозиции, большой. Кстати, вот, Наталья Владимировна, вы достаточно давно уже работаете вот с этой археологической экспозицией. У вас как ощущение, она туда хорошо вписалась, вот как новый проект?
Да, мне кажется, очень хорошо. И, в общем, я думаю, надеюсь, что у нас какое-то продолжится сотрудничество с руководством музея, потому что получилось, что вот эта тема именно археологии, она как-то вдруг и внезапно очень сильно продлилась. В том числе вот пятый, да, экспонат, мы говорили, что пять экспонатов оживают с помощью художника и нейросетей. Пятый экспонат – это неандерталец, который – одна из первых работ Михаила Михайловича Герасимова, который выполнен еще не на основе черепа, это такая учебная работа, немного фантазийная, но удивительно, что он сразу уже, можно сказать, с первых работ чувствовал, как превращается материал в человеческое лицо.
Вот сейчас уже будем говорить о других экспонатах выставки, потому что вот помимо 3D-копий экспонатов мальтинских, ну, к сожалению, сейчас находящихся в Государственном историческом музее, там ведь есть непосредственно работы Герасимова, выкупленные нашим Иркутским областным краеведческим музеем у его вдовы после смерти. Вот, в частности, вот этот неандерталец, это уже наш экспонат, настоящий, ему много лет. Ну, может быть, не 100, но так, около этого. И еще два бюста.
Да, в экспозиции представлены бюсты Тамерлана и Ивана Грозного.
И здесь мы возвращаемся к другому выдающемуся достижению Михаила Герасимова. Вот помимо раскопок Мальты, это его методика, которая, по большому счету, стала уже сейчас технологией восстановления облика человека по его костным останкам, в первую очередь лица, по костям черепа.
Да, в выставке мы видим, как, ну вот на основании, можно сказать, ничего, да, но если считать череп уже практически ничем, он восстанавливает двух совершенно разных людей, и видно, какие, как в облике проявляются очень разные характеры этих двух людей. Особенно на фотографии я вчера смотрела, насколько побудительно какое-то движение Тамерлана, насколько он хочет выйти за пределы куба, и, может быть, поэтому он стал одним из персонажей вот этого оживления с помощью нейросетей, потому что бюст вот очень живой и активный, да, и, наверное, стоит сказать, что Михаила Михайловича Герасимова обвинили в том, что он выпустил дух войны, потому что он вскрыл могилу Тамерлана 16 июня 1941 года. И вот получилось такое совпадение, что это случилось практически накануне 22 июня, практически накануне начала Великой Отечественной войны. Да, такая вот какая-то мистическая история, а с другой стороны...
Там существовало определенное предание в Средней Азии, собственно говоря, за него же цепляются.
Да, да, что нельзя вскрывать могилу. Ну, там вообще, конечно, особое отношение вот к останкам, да, людей.
Ну, что... Тамерлан именно для Среднего Востока персонаж второй по значимости после Чингисхана. а может быть и первый. Он при этом не чингизит, в отличие от большинства героев, ну, по крайней мере, постмонгольской истории этого региона, но при этом такой Наполеон своеобразный позднего средневековья азиатского, и к нему восходят, к его удаче восходят тоже попытки создания многих и многих держав уже нового времени в Азии. Поэтому, конечно, если могила Чингисхана неизвестна, то вот могила Тамерлана, она была таким важным сакральным культовым объектом еще до того, как русские, собственно, пришли в эти места. Как, на ваш такой взгляд, не специалиста, сочетаются вот эти экспонаты археологические и, ну, такие историко-этнографические, что ли, два, в общем-то, разных пласта, не только научных, но и исторических, потому что авторов, да и каких-то значимых фактов, любых создателей вот этих палеолитических Венер мы уже никогда не узнаем.
Да, мы можем, конечно, только додумать, но мне кажется, это все вот укладывается все в ту же концепцию, исходя из которой мы писали заявку к фонд Потанина, это именно стремление исследователя понять мир и объяснить его, возможно, прежде всего себе, да, сконструировать каким-то образом, как люди, ушедшие, видели этот мир, как они использовали эти объекты, почему они изготавливали эти объекты, и как это все складывается в какую-то единую картину мира. И для меня эта выставка, она как раз вот о таком ученом, который как будто пытается восстановить не только лица, не только вот бюсты ушедших людей, но и в целом какой-то образ мира людей, которые жили здесь очень давно, но ушли. Почему бусы, да, из этого погребения в Мальте совпадают в точности с бусами из-за Афонтовой горы в Красноярске? Сова, которая лежит в могиле ребенка, найденная в Мальте, которая сейчас выставлена в Эрмитаже, кем она является, да, если мы спросим вот нынешних людей, которые живут здесь, я спрашивала, бурятское население, сова – это птица, летающая между мирами, это птица, уносящая душу в загробный мир. Ну, то есть для меня просто это очень интересная такая тема, которая может быть продолжена. Что видел тот человек, который делал эти изделия, почему они воплощались, как себя чувствовал скульптор, делающий Тамерлана или Иван Грозного, насколько он свои мысли вкладывал, да, в это все. И получается, что мы говорим именно о Герасиме, может быть, как о художнике, не в плане того, что он прямо что-то делал, рисовал, создавал скульптуры, а о том, что он воплощал какие-то свои идеи, может быть, и философские идеи, идеи своих учителей в то, что он делал, создавал. Я обратилась в ПАО «Сбербанк» с предложением поддержать вот эту небольшую выставку, потому что она вроде как небольшая, но в то же время, как мне кажется, она очень важная для этого отдела. Мне кажется, что это возможность дальнейшего какого-то развития и, надеюсь, какого-то сотрудничества, потому что «Сбербанк» как раз ищет интересные проекты в регионе, которые можно было бы поддержать, которые, возможно, придадут какую-то Иркутску, не буду говорить дурацкое слово «значимость», но которые подчеркнут важность того многого, что есть в городе, но сейчас не очень представлено.
Ну и как же помог конкретно Сбербанк?
Сбербанк финансировал открытие вот этой экспозиции, были приобретены все, собственно, выставочные витрины. Кубы, витрины, да, подставки, и напечатаны все тексты. В общем, фактически все оформление этой выставки произошло благодаря поддержке Сбербанка.
Ну что ж, сейчас мы прервемся для анонса других выставок Иркутского областного краеведческого музея, а потом продолжим нашу беседу.
В экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского работает выставка «Россия и Китай. Диалог длиной в столетие». Выставка приурочена к проведению прекрасных годов культуры России и Китая. Масштабный выставочный проект покажет наиболее яркие образцы китайской истории и культуры из запасников музея. На выставке можно увидеть около 200 экспонатов. Среди них произведения китайского искусства, предметы культа, экспонаты, связанные с дипломатическими миссиями и торговлей, образованием и медициной. В залах отдела представлены редкие китайские книги, ксилографы, а также уникальные тунцзяоджи, китайские миниатюры, вернувшиеся в фонды музея после длительной реставрации. Отдельные витрины посвящены традиционным видам искусства и ремеслам Китая, таким как резьба по дереву и кости, бронзовое литье и перегородчатые эмали, знаменитый китайский фарфор, шелковая вышивка. Выставку можно посетить по адресу 3 июля 21Б. Доступен вход по Пушкинской карте. Телефон 8-395-2-25-98-21.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки», беседуем с Натальей Владимировной Бенчаровой, одним из руководителей автономной некоммерческой организации «Самобытность», которая при поддержке ПАО «Сбербанк» содействовала открытию в отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея выставки «Герасимов. Художник извлекающий». Тут какое-то время назад вы упомянули Иркутскую школу археологии, связав ее с именем Бернгарда Петри. Ну, я не могу не заметить, что это только вторая серия была проекта, потому что менее еще известная, к сожалению, и в значительной степени состоящая из утрат, но есть дореволюционная Иркутская школа археологии, и такие имена, как Черский, Витковский, гораздо менее известный Агапитов, и уж совсем почти неизвестный в Иркутске, к сожалению, Поляков, хотя он задолго до Черского еще здесь начинал проводить свои раскопки, а прославился как археолог уже в европейской части России, открыв крупнейшее палеолитическое на территории современной России местонахождение Костенки, вот там, в Воронежской области, собственно, Мамонтово, где целый берег собран из мамонтовых костей. Вот. Ну, в этой связи у меня к вам вопрос. Вот не могли бы вы подробнее рассказать о своих планах с точки зрения вот, поддержки памяти об иркутской археологии в связи с нашим музеем?
Мои планы в значительной степени зависят от плана руководства, потому что я думаю, что пока вот сегодня никто не знает, что в итоге получится, но мы, можно сказать, что почти каждый день обсуждаем, куда может развиваться этот проект. Одно из вероятных направлений – такое детско-подростковое какое-то пространство, потому что, делая игры, мы открыли то, что они очень популярны, и вообще все, что мы наделали в этом проекте, мы анимировали многие писаницы, у нас там есть бегущие лоси, и все это очень интересно и может послужить основой тоже для дальнейшего развития какого-то творческого, креативного такого пространства музея, или мы можем пойти, опять же, как решит руководство, в более серьезную вот эту историю с археологией. Я для себя назвала ее таким, может быть, не самым, конечно, подходящим словом, докопавшиеся, и поговорить в том числе, помимо разговора о персоналиях, поговорить как раз о каком-то образе мира, который открывается нам в Мальте, в Бурете, о тех, каким образом мы можем каким-то, там, может быть, по наитию интерпретировать вот этот образ мира, который существовал у того очень далекого от нас художника, который создавал изделия вот из бивня мамонта. Не знаю, надеемся, что получится все, потому что, конечно, материал очень богатый. Мы, вот, можно сказать, на таком голом энтузиазме сделали еще чат-бот, который тоже можно пройти, посетив экспозицию и ответив на 9.
Давайте поясним для наших уже достаточно взрослых радиослушателей, что такое чат-бот. Это не что-то такое иностранное, угрожающее.
Нет, это возможность ответить на 9 вопросов по археологии, которые были составлены Марией Байбертиной, сотрудницей музея в «Окно в Азию». И мы их просто вот упаковали в такую современную форму, чат-бот, который задает тебе вопросы, а ты должен ответить, правда или неправда, и, или выбрать вариант ответа. Ну, вопросы довольно простые, например, существовали ли мамонты вместе с динозаврами, и правда ли, что последние мамонты вымерли вот на территории России. И, соответственно, если ты ошибаешься, то тебе дается вариант правильного ответа. Поэтому я надеюсь, что вы дойдете до выставки и посмотрите, как оживают неандертальцы, женщины и птицы, а также сможете пройти все, ответив правильно на все 9 вопросов.
Ну и последний такой традиционный вопрос для гостей нашей студии. Ваши пожелания слушателям передачи «Краеведческие записки», ну и, может быть, Иркутскому областному краеведческому музею имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского в целом?
Я уже 3-й год работаю с музеем в рамках различных вот как раз грантовых проектов, и я удивляюсь тому бесценному и, как мне кажется, сейчас бесконечному количеству смыслов, артефактов, вот персоналей, воспоминаний, которые хранятся в краеведческом музее. И я, конечно, пожелаю нам всем не переставать удивляться, не переставать находить что-то новое, не переставать интересоваться богатейшей местной историей, которая раскрывается вот все больше и больше. И я надеюсь, что она послужит вдохновением для нас всех еще на долгие годы. Так что пожелаем нам всем не переставать удивляться.
И радиослушателям вы того же желаете?
Да, конечно. Не переставать интересоваться, увлекаться и удивляться тому, что узнали, увидели, услышали, нашли, открыли. Потому что не только земля, но и музеи, и книги изданные, они хранят бесчисленное число поводов для вот этих открытий.
Ну что ж, я напоминаю, что в гостях у нас сегодня была Наталья Владимировна Бенчарова, один из руководителей автономной коммерческой организации «Самобытность», при поддержке которой, а также при поддержке ПАО «Сбербанк», в отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского недавно была открыта и проработает, ну, практически всю осень, а может быть и часть зимы, выставка «Герасимов. Художник-извлекающий». Напоминаю, адрес отдела «Окно в Азию», улица 3 июля, 21Б, обратите внимание, да, 21А, обычно мы говорим, но в данном случае это вот второй домик, и там надо будет спуститься в подвал. Кстати, вход на экспозицию доступен для имеющих эту возможность по Пушкинской карте. Справки по поводу работы отдела «Окно в Азию» и его выставок можно всегда выяснить по телефону 8-395-2-25-98-21. Ну а я, ведущий передачи «Краеведческие записки», ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея Артем Ермаков, обязан в конце передачи, как всегда, вам напомнить номер 33-62-30. Это номер визит-центра нашего музея, расположенного по улице Карла Маркса, 13, и работающего, по крайней мере, сейчас в летнее время с 10 до 19 часов ежедневно. В это же время вы можете и звонить по телефону 33-62-30 или заходить туда непосредственно в визит-центре. Вам всегда расскажут о работе всего музея в данный момент, о его расписании, ценах на билеты. Можно там практически всю нашу музейную сувенирную книжную продукцию приобрести. Ну, а в поисках других новостей заходите почаще на наш сайт iokm.ru, смотрите наши новости в социальных сетях. До новых встреч, до свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.